статья нет никого, кроме него. И сожалея о том, что Творец не приближает его к себе, должен также остерегаться, чтобы не переживать о самом себе, о своем отдалении от Творца. Ведь тогда будет заботиться о получении собственной выгоды, а получающий отделен от Творца. Тогда как должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть о том, что причиняет страдания Шхине. Ведь человек — это только отдельный орган Святой Шхины, поскольку Святая Шхина — это общность душ Израиля. И потому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть Шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее, и что она не может дать питание всем своим органам. И поскольку не относит сожаление об удаленности на свой счет, этим спасается от попадания во власть желания получать для себя свойства, отделяющие от святости. Точно так же, когда человек чувствует, что он немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился благоволения Творца, и тогда возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то, что есть сейчас радость наверху, у Святой Шхины, от того, что была у него возможность приблизить его к себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу. И от того, что человек удостоился доставить радость Шхине, есть радость и у него самого. И все это идет на тот же счет. Ведь если есть радость у частного, это только часть той радости, которая есть у общего. И с помощью этих расчетов он теряет свою обособленность и не попадает во власть нечистых сил, желающих получать для своей пользы.
Каким образом нам организовать себя, чтобы мысли, расчеты, проверки, выяснения были в Творце, а не в нас? Вот в этом вопрос, единственный вопрос. Как перевести внимание себя на Творца? Пока человек не начинает чувствовать под воздействием света, возвращающего к источнику Творца, немножко, по крайней мере, в форме пока не ясной, но как-то что есть у него какое-то устремление к этому, что-то, что влечет его. Он в чем-то зависим от того, кто устраивает ему все. Пока он этого не чувствует, у него нет возможности. Собственными силами он не способен перенаправить свое внимание с себя на что-то внешнее. Внешнего вне его не существует, хотя вне нас существует много других. Мы никогда не думаем о них, только если мы от них зависим. Поэтому здесь нам нужно окружение, чтобы оно все время поднимало нам важность Творца, силы отдачи, в которой мы находимся, она устраивает нам весь процесс, который мы проходим. И хотя сейчас мы пока еще не постигаем, не чувствуем, не различаем его, группа все-таки может в нас все время пробуждать эту важность. И когда мы раз за разом возвращаемся к мыслям, к разным расчетам от Творца, хотя эти расчеты ради собственной выгоды, но мы все-таки зависим от него. И это уже лёлишма. Если мы хотим прийти к Его раскрытию. То есть, если внутри нашей работы есть хоть какая-то мысль об отдаче, откуда это идет? Из точки в сердце. Есть люди, у которых есть некая основа, искра, решимо, информационная запись. Решимо от отдачи, от свойства отдачи, от того экрана, который был когда-то до разбиения в Адаме решен. От этого экрана у человека есть искра, и поэтому его это влечет. Он не делает тут каких-то особых действий, просто в нем пробуждается искра. Это от него не зависит, пока так он рожден. И тогда, когда он приходит в группу, группа может эту искру пробудить. Учеба может пробудить эту искру. Все эти составляющие, которые участвуют в изучении науки Каббала. И вот так, когда он раз за разом получает пробуждение, еще немного и еще немного, иногда сам делает какое-то пробуждение, как бы сам. Иногда с помощью Творца, группы, собственной учебы. И вот эти свечения приводят, дают ему чуть большую связь, не просто тягу, которая была прежде, до того, как он пришел в группу, а чуть больше. И это тоже пока очень и очень издалека. Потому что он не думает, не чувствует пока, не может думать настолько о Творце, а только иногда, по временам, когда получает добавку света, тогда у него есть пробуждение, он припоминает о высшей силе. Но обычно он полностью находится в желании постичь. Внутри своего желания получить, он желает получить некие знания о том, что происходит, чувства о том, что происходит, без обращения к Творцу. Обращение к Творцу достаточно искусственное. Постепенно проходит время, с помощью правильных усилий эти свечения раз за разом делают свое. И он начинает понимать, что он пуст, нет у него ничего. Нет никакого успеха из пустых его килим в желании получать, и из того, что немного все-таки получил свечение в точку сердца свою, тогда он начинает понимать, что без помощи свыше у него нет никакого шанса выйти. И вообще выйти называется прийти к отдаче, к выходу вне себя, к тому, чтобы подняться над тем, что он сейчас находится в своем мире, в ценностях, всем том, что близко ему, дорого ему. Тогда есть проблема. Если он начинает получать такие свечения, тягу выйти вне себя, тогда он должен остерегаться, чтобы это не было за свой собственный счет. То есть он должен глубже выяснить, ради чего. Что это означает? Что этим он хочет порадовать Творца. И чтобы это для него было всей целью его, самым дорогим в жизни, дороже, чем все, что есть в его мире до сих пор. Все, что у него есть, все это как ничто по сравнению с тем, что он хочет доставить наслаждение Творцу. Не то, чтобы это было и важно, и тогда все наладится, и это самое великое. Тогда он, с другой стороны, выиграет больше, с другой стороны экрана. Но он должен понимать, стараться понять, почувствовать, что означает «лишма». То есть, без всякого возврата к себе. Все действует ради того, чтобы через ближнего, ради ближнего, и через них, ради этого, тогда его действие приходит к тому, чтобы быть ради Творца. Он должен верить, что в таких действиях, даже если у него нет никакого вкуса, он не тянется к этому сам, а чисто искусственно устраивает так, что заставляет себя думать об этом, буквально совершенно пресный, безвкусный. Но когда он раз за разом об этом думает, говорит об этом с товарищами, и они стараются организовать эти вещи, особенно в семинаре мы это видим, и надо более четко организовать, выяснить эти понятия, не говорить в таком виде, что мы говорили, что мы читали, а говорить стараться от себя. И тогда эти усилия снова, как обычно, пробуждают свет, возвращающий к источнику, и он начинает получать приближение и проверять его в соответствии с местом, в каком месте он хочет, чтобы это приближение дало пользу. И вот так он продвигается каждый раз, выходя из себя через ближнего к Творцу, пока все эти свечения раз за разом не приведут его, к свойству отдачи, дадут ему свойство отдачи. Это то, что он пишет, доставить радость Святой Шхине. Через группу мы это чувствуем. И не забывать, что именно в тех случаях, когда у человека отсутствует чувство воодушевления, впечатлений, когда он запутан, в тумане таком находится, именно эти состояния, насколько он старается привести себя в состояние осознания, это самое лучшее состояние для приложения усилий. И поэтому падение в смысле духовной работы важнее, чем подъем. Подъемы только чтобы впечатлиться от них. Что нужно делать во время падения? Чего достичь? Мы проходим очень много состояний. В нас постоянно пробуждается ощущение плохое на Творца, на нашу судьбу, на всякие случаи происшествия, происходящие в нашей жизни. Почему это так происходит? Почему у меня вот так произошло в жизни? И так далее, и тому подобное. Все это раскрытие скрытия. Мы чувствуем, что мы не понимаем, что не осознаем того, что все настолько хорошо устроено, что мы находимся в полном благе. Мы не осознаем того, что нам надо только исправить наши воспринимающие органы, килим, а в них все это свет бесконечности. И мы думаем иначе. Насколько бы я принудил, сделал, изменил, исправил все то, что есть вне меня, чтобы все это было устроено по отношению ко мне хорошим, приятным, удобным образом, как я хотел бы, чтобы это все было. Против любой такой претензии, когда я вот так приподнимаюсь, исправлять мир, я именно должен исправлять его в Малхут Шаддай. То есть все те понятия, которые я вижу, отличающиеся от добрый, несущий добро, от бесконечности, от состояния, которое просто мне кажется настолько хорошо, что лучше этого нету. Все, что менее этого, на любом уровне, в любой момент, в любом месте, все это указывает на мои испорченные килим. И тогда сразу я должен приступить к исправлению. Но в виде проясненном, выверенном точно в двух линиях, создавая из них третью линию, среднюю линию. Здесь могут быть всякие разного вида отклонения. Человечество очень во многих видах, многие пути ложные для себя устроило. Но к нашим вопросам мы в нашей работе, в нашей жизни должны, именно в нашей работе, не относительно внешних, там много расчетов. Как говорит Рабаш, надо много учиться, как вести себя с теми, кто находится на улице. Но то, что происходит в группе, в нашей работе, в распространении, в учебе, в отношениях между нами, во всех этих вещах здесь мы должны видеть себя как находящихся в бесконечности. В бесконечности. К этому мы должны каждый миг стремиться. Чтобы это было понятно, если за миг до этого я чувствую во время учебы в группе, в распространении, именно в распространении, когда я прихожу к людям с таким ощущением, но не сверху, мы должны просто вот так себя рассматривать, в особенности внутри в стенах нашего места, а в других местах, в чужих, не во время распространения, а в разных других местах, там мы должны пока вести себя и вообще, как самые обычные люди. Что еще здесь говорится? Задавайте вопросы. Что здесь сегодня происходит? Да?
Он пишет, что на каждой ступени необходимо удерживаться в ощущении своей низости. И как только он оставляет ощущение низости, он теряет все свои ступени. Для чего же мне держаться этой низости?
Низость в чем?
Он не пишет.
Что значит «не пишет»? Я не знаю. Мой ребенок кричит, я говорю, молчи. Так вот, я сильнее, я могу так. Не хочу вести себя по отношению к нему в низости. Это нормально или ненормально? Когда и как действует в низости, в ничтожности, по отношению к чему? Мое тело сейчас меня подталкивает к чему-то, а я в ничтожности по отношению к нему. То, что оно говорит, тело, я выполняю. Относительно какого понятия он говорит, что мы должны быть ничтожности? Если я объединен с Творцом в какой-то мысли, в каком-то самом маленьком желании, здесь я должен развить всю эту приниженность мою. Все идет от Него. Он добрый, несущий добро. Он раскрывается как нечто противоречащее доброму и несущему добру. Вот здесь я должен производить работу. Я рассматриваю изъяны в себе, недостатки в себе, пока я не наполню их ощущением того, что он добрый, несущий добро. В любом месте, в той мере, что я чувствую зло в его управлении, не просто зло, тогда я от него оторван, не о чем говорить. Но если я стараюсь увязать зло во мне с ним, я укрепляюсь в нем и должен в самых разных видах, не в ложном виде, а за правду, ощутить хорошее ощущение вместо плохого. Тогда у меня есть расчет. А для чего я это делаю? Чтобы было мне хорошо вот здесь, в моем брюхе. Или я не хочу о нем говорить плохо. Я не хочу, допустим, о нем не хочу говорить плохо. Почему я не хочу говорить о нем плохо? Потому что он может наказать меня? Нет. Я вот не очень этого понимаю, но я хочу, чтобы он почувствовал от этого удовольствие, наслаждение от меня. И я хочу почувствовать, как он ощущает наслаждение от меня. И вот это место, где я чувствовал зло, сейчас становится всем благом. Это именно с помощью него я получил приближение. Да.
Первый этап, когда ты проделываешь то, о чем мы сейчас говорили, это ты чувствуешь себя подвешенным в воздухе.
Ну, хорошо, и что?
Как можно сократить это время, чтобы оно быстрее прошло?
Ты прежде начни этот путь. Ты уже начинаешь. Я сейчас хочу, все, я понимаю. Хорошее желание. Передай другому микрофон. Кто там хотел спросить?
Вы сказали, что мы должны все время видеть себя, находящимся в конце исправления, во время распространения.
Ведь если бы мы сейчас раскрывали мои килим как исправлен, я бы был в мире бесконечности. Вокруг меня ничто не должно меняться. Только мое восприятие того, что находится вокруг меня. Если оно исправлено, я в мире бесконечности. В мире, в который я испорчен, я вижу мир испорченным.
Это выглядит красиво, но...
Но это не просто слышится хорошо. Распространение это точно то, что я исправляю себя. Что значит распространение? Я приближаю к себе все части моей души. Я стараюсь исправить их, и мне дали возможность исправить их вне меня. Представь себе, ты сейчас находишься в некой черной точке, она называется «этот мир». Вне этой точки ты чувствуешь великий, огромный внешний мир. И ты должен исправить тот мир, который находится вне тебя. Почему это так организовано? Из твоих желаний, из всего твоего нутра извлекли все и поместили это перед тобой, чтобы тебе было легче исправлять. Если бы это было внутри тебя, ты бы не различал, что это испорчено, как ты не различаешь, что у тебя есть внутренние изъяны. Представь себе то, что ты думаешь о каждом и каждом, обо всем мире, все, что есть. Обычно ты думаешь в отрицательном виде по отношению к себе. Если бы все это было внутри, ты бы никогда не различил в этом ничего отрицательного. Как бы ты смог тогда исправить? Ты бы не мог. А так, я смотрю, ну, например, как вот его зовут?
Виктор.
Виктор. Я смотрю на него. Если бы это было внутри, ну, это я бы чувствовал удовольствие от этого. А так он находится вне меня, и я хочу его исправить, ты понимаешь, да, жест? Я различаю плохие вещи, находящиеся во мне, только благодаря тому, что они находятся вне меня. Когда мы выходим на распространение и хотим приблизить людей, мы не осознаем, что в сущности исправляем мы самих себя. Это те желания большие, самые большие в нас. Они не находятся под точкой сердца моей, они вне ее. Желания огромные, это большой ахаб. Благодаря этому я исправляю. Поэтому у точки сердца нет иной работы, кроме как дать животному его пищу и приблизить весь мир. Это ее 9 первых сферот. Так получается. И поэтому нечего рассматривать, что этот мир испорчен. То, что он испорчен, это благословение. Испорчен он в моих глазах. Посмотрите, сколько раз в своей жизни мы слышали «возлюби ближнего, как себя». О чем говорится? Вот сейчас прочитали статьи. Шхина приближает свои части к себе. Это то, что делаем мы. Если я включаюсь в нее и отождествляю себя с ней, это то, что я делаю. Мы не понимаем, что означает распространение. Мы не понимаем, насколько наше время отличается от предыдущих времен.
Йошуа из Брисбен, Австралия, спрашивает, каким образом мы можем сохранять свое состояние приниженности и в то же время поднимать дух товарищей?
Играть, как я это делаю с группой, с товарищами. Если я не потерял осознание, а нахожусь в состоянии, даже действительно ничтожным, но я еще способен, мой долг пробуждать их, быть актером, смеяться сквозь слезы.
Ученик из Хадеры спрашивает, что должен делать человек, который понимает в разуме и в чувствах, что у него нет шанса просить что-то на благо ближнего, если не подменить ему всю управляющую систему?
Пытаться от нас не требует, чтобы мы преуспели. Преуспеть — слово нехорошее. Творец действует. Мы только раскрываем потребность хисарон. На этот хисарон, на эту реальность, на эту потребность он действует. Это работа Творца. Наша работа — дать пустое кли.
Марко из Италии спрашивает, что значит ответить Творцу?
Насладить Творца означает дать ему ту потребность, тот хисарон, на который я хочу придать намерение ради отдачи. Это его действие. Этим ему доставляет наслаждение. Если ты, как ребенок, приходишь к родителям и просишь у них что-то хорошее, ты доставляешь им удовольствие. Нормально? Да.
Относительно исправления самого себя в распространении. Где здесь проявляется необходимость в Творце? Когда я исправляю части, которые вне меня, каким образом внести сюда необходимость в Творце?
Я не понимаю. Весь мир — это мое внешнее кли. Мы это все изучаем в теме восприятия реальности, что это все отражается на экране в задней части моей головы, что все в человеке, а все остальное — это его части, все другие люди, они так выглядят, и так он должен считаться с ними, поднимать их, потому что тогда он приходит к форме отдачи. Нет в этом никакой иной нужды, кроме как прийти к свойству отдачи. Поэтому я должен считаться с тобой. Ты часть меня, часть моего желания. Вот так передо мной эта часть предстает. Почему я должен почитать тебя? Тогда у меня есть возможность, мне дана возможность потренироваться, прийти к свойству отдачи. Я должен считаться со всеми, служить всем, рассматривать весь мир как то, что он дан мне, чтобы я действовал в отдаче им. Это выражение моей любви и отдачи. Отдают тому, кого любят. Если ты кого-то любишь, ты все время думаешь, как ты можешь порадовать его. Если ты этого не чувствовал, никогда признак того, что ты никогда не любил. Вот посмотри, как мать, как она наблюдает за ребенком, что еще она может улучшить для него. Вот так или вот так. И все время она заботится. Посмотри, какие примеры дает нам природа. Поэтому, когда мы выходим на распространение, мы реализуем исправление самих себя самым четким, кратким, прямым образом.
Когда я занимаюсь распространением, с одной стороны, у меня должна быть потребность в Творце исправить мои внешние келим. Но что мне нужно? Внутреннее ощущение, которое должно быть все время во мне.
Что именно в них ты раскроешь Творца. Не во внутренних своих келим. Все внутренние келим, которые есть у тебя сейчас, все их придется сжать. Упаковать все, что у тебя сейчас есть, кроме этого устремления наружу, нет этого устремления, никакие расчеты, только само устремление, как бы это точнее сказать, пью, самый чистый, как сказать, только вот это именно, наиболее чистое, ну, может быть. Короче, только это остается в тебе, это идет из точки в сердце. Все прочее в тебе сокращается. Тебе придется подняться выше этого, приложить усилия. И эти усилия с внешними келим, это и будет твоя душа, твоя нешама.
Та самая потребность должна выразить определенное отношение к тем частям, которые снаружи находятся?
Да, но вот это устремление, вот эти отношения, они пока вот такие. Как будет? Да?
Нет, но чувствуется, что есть тут какое-то непонимание. Необходимо прояснить эту работу, выход наружу. Я чувствую, что отсутствует чистота этой работы. Как вы говорите, что я должен относиться к ним, как будто бы я их люблю, я хочу доставить им благо.
Ну?
Вот эта вот чистота ощущает.
Ну, так это придет постепенно.
Чистота пропадает.
Постепенно это придет. Ты чувствуешь, что ты заботишься о них, ты хочешь, чтобы они продвинулись, и ты пожелаешь их успеха. Ты почувствуешь, что у тебя к ним хорошие отношения. Гораздо лучше, чем отношения, если бы они были внутри. Почему? Я когда-то приводил пример. Когда это приемный ребенок, когда мужчина берет в жены женщину с ребенком, он ребенку должен больше уделять внимания, чем если бы это его собственный ребенок был. Потому что он подсознательно боится, мужчина этот, что ребенок будет ненавидеть его. Так он должен все время именно заботиться о нем. Все время, как о своем ребенке, он позволял бы себе пренебрежение, всякие другие вещи. А здесь все время, всю жизнь ему придется добавлять от себя больше, чем по отношению к ребенку своему. Вот так и мы. Когда ты выходишь к широкой аудитории, насколько, чем больше ты вкладываешься, ты вкладываешь те условия, по отношению к которым получишь свет, возвращающий к источнику. В момент, когда открывается канал отдачи относительно внешнего, нет ничего более важного, чем распространение. Нету. В этом нам гарантируется, что каждый, буквально каждый, если бы не распространение, я не хочу указывать, но, может быть, единицы, может быть, здесь смогли бы прийти к духовному, если бы не распространение. Только поскольку раскрылся канал распространения, мы можем принять каждого, и не только здесь, но и везде, по всему миру, и все зависит теперь от самого человека. Но без распространения у него нет подхода к своим частям. Его душа, его нешама находится вне его. И вся реальность, неживой, растительный, животный уровень, все, что он различает, это все его нешама, его душа. Надо исправить говорящий, человеческий уровень. Все остальные исправляются с его помощью. У них нет свободного выбора. И свободный выбор не у тех людей, кто находится вне меня. Свободный выбор во мне, насколько я принимаю эту возможность и начинаю ее реализовывать. Ну, последний.
В моем выходе наружу. Скажем, я знаю, что сегодня я должен выйти. Как я подготавливаю себя правильным образом в течение дня, чтобы этот канал отдачи работал через меня?
Тебе надо не забывать, что ты действуешь, чтобы присоединить к себе свои части. Не забывать. И ты это делаешь, чтобы доставить наслаждение Творцу, как мы читали сейчас в отрывке, в подготовке к уроку.
Когда я должен заниматься распространением, и я пытаюсь исправить свое внутреннее отношение, чтобы получить фидбэк. Раньше был фидбэк через группу, а теперь через распространение, и это еще больше фидбэк. И теперь я хотел бы спросить, вот он спрашивал о Творце. Я как бы могу это сделать только в себе. Как говорится, если не я мне, то кто мне? Но я должен каким-то образом выстроить свое отношение к Творцу изнутри. Я должен с самого начала... я хочу спросить, я должен с самого начала обратиться к Творцу, или это результат моего отчаяния?
обращайся, что ты меня спрашиваешь. Каждый миг, когда ты можешь обратиться, обращайся, ты должен быть в связи с Ним без перерывов. Но обычно мы обращаемся к Творцу, припоминаем о Нем, когда в Нем нуждаемся, как в любом другом случае.
Но есть ли ценность искусственного обращения к Творцу, напоминание себе о том, что надо обратиться к Творцу?
Да, конечно. Что значит искусственно? Чтобы мне что-то напомнило об этом? Да, конечно. Это влияние окружения называется.
Мы учим, что нет света без кли. А здесь вдруг у злого начала есть вдруг такая сила, что она говорит «все мое». Если у человека есть отдающее кли, то злое начало начинает кричать «все мое». Откуда же оно берет эту силу? Кажется, у него есть такая оживляющая сила, поддерживающая сила, которая даже больше, чем сила света.
Откуда есть сила у злого начала утверждать, что «все мое»? Потому что во время разбиения ему действительно должно было достаться все, все мое. Он должен был получить, и это все исчезло у него. И действие самое короткое, самое близкое перед нынешним состоянием, то, что я должен был все получить. И в соответствии с этим у меня есть решимот. Из этих решимот я сейчас утверждаю, давай. И каждое решимо, которое сейчас во мне раскрывается, утверждает, давай мне. Оно не раскрывается в другом виде, а только наполни меня.
Да, но тот самый человек, тут написано. Тут написано, что ситра ахра облачается в тело человека и заявляет, что все мое.
Да, в наши разбитые килим.
То есть, как бы у ситра ахра есть какая-то возможность, предваряющая силы человека?
Ну, конечно, я не понимаю тебя. Ситра ахра называется ради получения.
То есть, злое начало или желание получать...
Желания получать нет, ради получения.
То есть говорится о намерении, о мысли.
Конечно. Что значит злое начало или доброе начало? Начало то же самое. Между добрым и злым разница в намерении.
Так кто удерживает это намерение?
Разбитое решимо.
Так что если... Как же человек может сейчас решить, что он будет идти ради отдачи?
Он не решает. Он не решает, а светит свет. Тогда человек находится в добавке намерения. Намерения идут, намерения меняются в соответствии со свечением.
То есть это зло начало это намерение? То есть намерение это зло начало?
Начало, само начало, вот, это желание. Но доброе оно или злое в этом намерении. Обдумай. Напиши дома 1000 раз. Начало это желание, злое ради получения, доброе ради отдачи, а изменение происходит под воздействием света, возвращающего к источнику. Я это делаю через группу, и тогда мое намерение действительно ради отдачи. Запиши все это, хорошенько обдумай. Давай посмотрим, рассмотрим. Пришли мне обычное письмо, как ты обычно присылаешь такие длинные письма. Я их даже прочесть не могу. Полдня буду читать.
А как в эту систему входит святая Шхина? Что это такое? Это внешняя какая-то система?
Святая Шхина — это то собрание отдельных душ, желаний, которые хотят обратиться в единую душу, единую нешама.
То есть внутри святой Шхины есть и такие сяки?
Какие такие сяки?
Он пишет здесь, я не помню точную цитату, но есть такие, которые не хотят как бы быть частью этой системы святости.
Мы все находимся в Шхине, во взаимосвязи все между всем. Ты слышишь, что мы в глобальном интегральном мире. Это называется Шхина, но она не настолько святая, просто Шхина. Шхина в изгнании, Шхина в опрахе и так далее. Мы воюем за то, чтобы исправить Шхину, чтобы все ее части были объединены хорошо и правильно во взаимной любви, и тогда из этой любви взаимной будет у них устремление и тяга к Творцу. Как мы читали в статье «Ночь невесты».
Тогда можно говорить, когда мы говорим о Шхине, мы имеем в виду именно людей, которые удерживаются в намерении?
В Шхине находятся все, буквально все. Все души являются частями Шхины. В ней находятся все. Вопрос, о каком свойстве Шхины мы говорим? Все желания. Все желания вместе называются Шхина.
И разница между частями Шхины, это между те, которые, у которых есть намерение, и те, у которых нет намерения. А те, у которых есть намерение, это у которых хорошее настроение, намерение или плохое намерение?
Все находятся в ней. И после разбиения называется Шхина в изгнании. А Шхина в изгнании означает на части, которые даже не прошли разбиение, даже не прошли. Исраиль, которые вышли в изгнание, в Галут, этим они вносят ощущение разбиения во все народы мира, добавляют им зло. Поэтому убийства, грабежи, все эти вещи идут от чего? От того, что наши желания вошли в желания неразбитые, якобы неразбитые. Там непростые вещи. Не просто так обвиняют нас во всем плохом. Ты можешь задать вопрос, как это может быть? В соответствии с историей мы видели, что Вавилон не проходил разбиение, крушение. Римская империя не проходила крушение. Только мы проходили крушение, разбиение. Но по тому, что мы изучали, все Кли прошло разбиение. Вся Малхут мира бесконечности, мир Никудим, Адам решен, все...
Семь нижних сферот.
Нет других килим. Так как может быть, что то, что мы изучаем, весь мир разбит, затем он восстановился в виде миров Абия, в состоянии катнут, в малом состоянии, был сотворен Адам, разбился, как бы, то есть разбивался и весь мир, и весь Адам. Мир исправили вплоть до состояния катнут, а Адама мы должны исправить. От него нет ничего, кроме точки. Высшей его точки, включенной в Малхут мира Ацилут. Так где же мы это видим в нашем мире? Где это происходит? Вавилон не разбивался. Кроме народа Израиля, никто не разбивался. Как же это, как бы это сказать, не соответствует. Нет соответствия между одним и другим. У тебя есть ответ или нет?
Обратное соотношение сферот и келим.
Ну, не надо нас запутывать. Подумай. У тебя есть неделя. Потом расскажешь. Это непросто. Потому что и в нем эти келим Каина, и с помощью этого зевуга Каин порождает это искры хохма, которые остались в его буквах Эли, смешанных с келим Эли, Захар Клипы, которые облачились в свет нуквы Клипот, И вследствие этого, говорится, в момент, когда спустился туда Каин, объединились друг с другом и восполнились об. Потому что искры хохма, которые остались в Эле Каина, облачили свет Некива клипы. И потому захотел этого и Захар клипы, чтобы получить наслаждение от искр хохма или Каина. И они произвели зевук друг с другом, когда участвовали, соединились вместе, вместе наполнившись друг от друга, и увидели все, что это порождение Каина. Вследствие этого зевуга вышли порождения, происходящие от этого облачение искр Эле Каина, свет клипы. И в результате раскрылись искры хохмы, души Нешама Каина. И все увидели, что они порождение Каина, что они родились от этого порочного зевуга. И поэтому у них две головы, как две змеи, вследствие того, что они происходят от соединения Захара и Некивы свойств Эле Клипы, которые в корне своем противоположны друг другу. Поэтому порождения, произведенные Каином посредством этого соединения, имеют те же две головы этих двух клипот. Первая. Одна увлекает в сторону тьмы, возникающей в Килим де Хохма. Вторая увлекает к свету, содержащемуся в Килим нечистоты, ноквы клипы. И сказано, что они словно две змеи, так как они противостоят двум животным в Меркава, в строении, быку и орлу. Две головы есть у них только во время власти Захара, власти тьмы, ибо в результате облачения его в свет нуквы с целью насладиться искрами хохма Каина, он оказывается поневоле воплощающим также и власть своей нуквы, поскольку нуждается в свете Каина. Вследствие этого и потомство рождается с двумя головами. Одна тянет в одну сторону, вторая в другую. В отличие от него, нуква клипы вообще не нуждается в своем Захар, ведь он совершенно ничего не может ей дать, будучи окончательной тьмой. Поэтому, когда власть у нуквы, и она желает покорять своей нечистотой, то у нее есть полное превосходство, и она уже ничего не оставляет от свойства Захара, и тогда и у порождения Каина две головы опять становятся одной. Кроме того времени, когда властвует повелитель над светом, он овладевает принадлежащим ему и овладевает другим, то есть повелевающим тьмой. То есть нуква клипот властвует, и она владеет этим светом и укрепляется навечно, чтобы овладеть Захар, вторым повелителем, овладевает принадлежащим ему, то есть овладевает своей силой, и также овладевает другим, овладевает также другим повелителем, то есть Захаром. Ибо она овладевает Захаром, окончательно подчиняя его своей власти, и поэтому соединились те, что пребывают во тьме, с теми, что в свете, и стали одним и тем же. И поэтому включилась власть Захара, то есть тьмы, во власть Некивы, света, и две головы становятся одной. 155 пункт. Эти два повелителя называются Африра и Кастимон, и с виду они напоминают святых ангелов с шестью крыльями. У одного из них лик быка, у другого лик орла. И когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека. Захар называется Кастимон. Это имя происходит от слова «костей», означающего «разрушение», и называется он так потому, что он полностью тьма и непригоден для поселения людей. Некива называется Африра, от слова «афар», «прах», который непригоден для посева, и называет она так, чтобы указать на то, что даже когда есть в ней свет, все же его недостаточно для посева и для жатвы, чтобы питать людей. И с виду они похожи на шестикрылых ангелов, так как они противостоят высшим ангелам, у которых есть шесть крыльев, соответствующих Вав имени Авая. В отличие от святых животных, у которых есть всего лишь четыре крыла, соответствующих буквам имени Адни. Это указывает на величину этих клипот, которые противостоят высшим святым ангелам. У Захара Кастимона лик быка, поскольку он является первым одеянием, в которое облачается ситра-ахра, как сказано, что из осадков вина выходит один наговорщик и обвинитель, главный вредитель в мире, в облике человека, когда он приближается к святости, поскольку он вышел из святости и хочет опуститься вниз, чтобы облачиться в одеяние вредителя мира, то он опускается вместе со своими колесницами. Первое принимаемое обличие — это лик быка, и самый первый из четырех имеющихся прообразов вредителей — это бык. Объяснение. Высшие мохин называются «вино, радующее Творца и людей», и в их окончании есть негодные остатки, называемые «осадки вина». Из этих отбросов выходит главный вредитель в мире, и поскольку он соединен со святостью, с осадками, ему присущ облик человека, а когда он опускается, чтобы вредить людям, он принимает обличие быка. И поэтому бык является первым из четырех прообразов вредителей. Кастимон — это вредитель в облике быка. Указывает на то, что он — начало всех вредителей, называемых бык клипы, и относится к отбросам высших мохин святого имени Элоким, к свойству Эля клипот, противостоящим свойствам Эля имени Элоким, будучи отбросами и остатками, находящимися под ними. И поскольку он соединен со святостью, с осадками, ему присущ облик человека, ибо этим мохин де Элоким — это целем, образ человека, о котором сказано. В образе целем Творца он создал человека. Но когда он отделяется от святости и опускается на свое место в арка, он принимает обличие быка. У его нуквы в арка облик орла Нешер, поэтому ее задача — низвергать души людей, попавшие под ее власть, ибо орел, нешер, происходит от выражения сбрасывания нешера, листвы деревьев, ибо задача ее состоит в том, чтобы рыскать по миру и доводить выбранных ею людей до ночного происшествия, чтобы нарушить союз связости, и вследствие этого нарушения низвергаются души людей, оторвавшись от них. А когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека. Если они снова соединяются со святостью, чтобы быть там осадками, находящимися под вином, они снова принимают облик человека, такой же, какими они были прежде, чем опустились в арка, став вредителями. Что это за Мелахим, цари? А что это за ангелы, которые задают вопросы, Творец им отвечает?
Но и до того они являются сотрудниками Творца. Везде, где сказано «сделаем человека», что значит «сделаем», что не один Творец, а еще есть несколько рядом с ним, есть всякие такие. Люди толкуют эти вещи. Ангелы — это силы. Силы добрые, силы злые. Все зависит от человека, от системы. От системы, которая в человеке. Нам необходимо исправить ее, чтобы все силы были, перешли от намерения ради получения к намерению ради отдачи. Исправить все келим, кроме Левеевен. Поэтому все ангелы согласились, на сотворение человека, кроме Азы и Азаэля. Они не могут согласиться. Почему? Они говорят, и справедливо, человек не в состоянии нас исправить. Лева Эвен не в состоянии исправить, так для чего же нужно? Наоборот. Ты сейчас сотворишь его, потом сбросишь его с его уровня, который является, собственно, твоим уровнем. То есть он не существует без свободы выбора, без ничего. Он не существует. И потом ты его сбросишь вниз, а он не сможет себя исправить. Потому что Лева Эвен он не может исправить. Мы говорим, что Лева Эвен это всего-навсего 32 части из 320, то есть это как бы ничего. Но на самом деле все это наоборот. Лева Эвен это все, это материал творения. Если человек не в состоянии это исправить, то для чего тогда его сотворять, для чего его потом сбрасывать, для чего вообще все это дело? То есть их утверждения справедливые.
Вот из Англии опять спрашивают, но почему мы не можем исправить Лева Эвен, каменное сердце?
Хороший вопрос. Поскольку Лева Эвен, его невозможно исправить. Это разница между сотворенным из ничего и сущим из сущего. Я могу уподобиться Творцу. Уподобиться – это значит все формы, которые я вижу, я принимаю эти формы на себя. И желание получить наслаждение принимает различные формы. Не знаю, что сказать. Кроме величия, кроме света и хида. Ну, не знаю, не хватает слов, невозможно выразить. Уподобиться, да? Как актер. А внутренне соответствовать? Нет, не в состоянии. Только те самые света, которые я собираю во всех исправлениях, когда они собираются вместе, они приводят в действие систему, которая воздействует на меня, свет, который исправляет Лева Эвен. Я вызываю это, но косвенным образом.
Можно ли и во время учебы тоже повлиять?
Я не понимаю то, что ты спрашиваешь. Правда, не понимаю. Я не знаю, что такое время учебы и что такое отдавать. Поэтому я не понимаю, можно ли соединить это одно с другим. Объясни мне.
Во время учебы мы, каждый из нас, наполняется каким-то знанием, заботится об исправлении души, или мы можем наслаждать Творца?
Это не одно и то же? Я не знаю, о чем ты говоришь. Правда? Я думаю, что все действия наши, они, хотим мы того или нет, мы этим доставляем наслаждение Творцу. Но все зависит от нашего осознания. Мы хотим этого, участвуем в этом или не участвуем. Весь мир находится в служении Творцу, просто нетто, на 100%. Вопрос, осознанно ли в активном участии или нет. Вот и все.
Ну, как, читая текст, я наслаждаю Творца.
За счет того, что ты читаешь текст, ты вызываешь на себя свет, возвращающий к источнику. В той мере, в которой ты делаешь это, понимая, осознанно, желая это делать, и, может быть, даже не настолько понимая, осознавая, но было у тебя такое ощущение раньше, и все времена, они присоединяются, выливаются в действие. В духовном нет времени, нет места. И, может быть, вчера у тебя было хорошее намерение, а сегодня у тебя есть действие, и вчерашнее намерение присоединяется к сегодняшнему действию. И так и все времена, и все действия соединяются и становятся одним большим действием, которого уже достаточно по своей силе для такого света, возвращающего к источнику, что ты начинаешь чувствовать те действия, которые происходят с тобой. Это называется уже раскрытием Творца. Когда ты понимаешь, что происходит, откуда это исходит, кто это выполняет и так далее.
Но здесь ведь нет ближнего, нет никакого действия распространения, чтобы я видел, что я делал. Где здесь Зулат? Где здесь ближний в работе с книгой?
Так я говорю тебе, намерение, которое у тебя сейчас, достичь внутренней части того, что он рассказывает тебе, это соединяется с действием сегодняшним, вчерашним, завтрашним. И так они дополняют друг друга. Конечно же, если я учусь, то я не занимаюсь сейчас с кем-то другим, с ближним. А когда я работаю с ближним, то я не учусь. Ну, кроме того, что я учусь с ним вместе. Но я тебе говорю, что все это собирается и включается одно в другое. То намерение, то желание, то действие.
Творец наслаждается действием творения, их свободным действием или их автоматическими действиями?
Он знает. Вопрос, как это относительно тебя. Тебе кажется, что это свобода выбора? Что он больше скрыт? И то больше раскрыто. Все действия, потому что он задействует тебя. Вопрос, насколько ты открываешь для себя, что это так, и насколько ты отождествляешь себя с ним, насколько ты благодарен ему.
Вопрос, мне кажется, или он наслаждается?
Да, насколько ты хочешь выяснить, что ты хочешь, чтобы он получал наслаждение.